Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как Путин сравнил себя с Петром Первым, о загадке президентского чемоданчика и о ресторане, который заменит россиянам Макдоналдс. В выступлении перед молодыми предпринимателями 9 июня Владимир Путин поставил себе на одну доску с основателем Российской империи Петром Первым, который, по его мнению, возвращал российские территории.
Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому. Почти ничего не изменилось. Удивительно. Как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Но вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а пока? Так и есть. Вот все при Ладыжье, там, где сегодня Петербург основан, ну, при нем основан. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россию. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там его первых походах. Чего появились туда? Возвращал и укреплял. Вот что я делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять.
Патриотов это привело в восторг. Захар Прилепин.
23 года ждал этих слов.
Другие блогеры недоумевают. Сергей Абашин.
У меня есть вопросы. Первый. По итогам Северной войны России отошли земли всей Эстляндии и Лифляндии, то есть нынешней Эстонии и Латвии. Они тоже принадлежали исторической России испокон веков, и Петр их возвращал. Второй вопрос. В Приладоже вместе с финно-уграми испокон веков жили славяне, и российское государство их контролировало, поэтому это законные исторические русские земли. Но ведь по точно такой же логике, если там жили финно-угры, то с таким же успехом это финская земля. А финны тогда жили в Швеции, и Швеция тоже контролировала эти земли, значит, это их исторические земли тоже? Третий вопрос. Что с головой у этого историка? Все ли в порядке?
Большинство оппозиционных комментаторов большого сходства между Путиным и Петром Первым не видят. Борис Вишневский.
Путин сравнивает себя с Петром Первым, рассказывая псевдоисторические сказки. Мол, он, как и Петр, что-то возвращает и укрепляет. Дайте кто-нибудь ему уже книги серьезных историков, а не байки Мединского, чтобы не рассказывал о возвращении того, что никогда не принадлежало. Петра, кстати, сегодня давно бы объявили иноагентом. И принципиальная разница. Петр видел и делал Россию европейской страной, а Путин видит ее азиатской.
Есть и другие отличия, отмечает писатель Дмитрий Быков на канале «Живой гвоздь».
Разумеется, заслуга Петра Первого была не в том, что он боролся за территориальные какие-то приобретения для России. Наоборот, Петр – это замечательный пример интенсивного развития, когда страна прирастала не территориями, не количеством населения, не какими-то новыми запретительными мерами. Наоборот, она прирастала безумной интенсивностью развития, вертикальной мобильностью, новыми людьми, близостью к Европе, космополитизмом благородным, борьбой с пещерными предрассудками и так далее. Петр, если уж чем-то можно оправдать его чудовищную жестокость, по крайней мере, Петр искренне пытался сделать Россию частью всемирной истории. Это будет всегда главной его заслугой. Главная заслуга Петра – это то, что он колоссально ускорил русское развитие, что он послал обучаться огромное количество людей, что он привлек к государственному развитию не только детей ближнего круга, а любых талантливых людей, независимо от происхождения.
Путин больше напоминает другого русского царя, считает сатирик Виктор Шендерович.
Окно в Европу Путин заколотил сотыми гвоздями на десятилетия вперед. Попытка грозить шведу привела к тому, что блок НАТО подошел вплотную к границам России. Приют убогого чухонца с сочувствием смотрит на выборгские пейзажи, экономика ощутимо дает дуба, а список геополитических союзников съежился до небольшого коллектива провинциальных царьков, да и те уже сторонятся своего ментально поврежденного русского товарища по авторитаризму. Имперское огорцевание по живым людям обходится миру очень дорого, а обойдется еще дороже, России прежде всего. И если уж всматриваться в отражение, ища там исторических аналогий, то никакой не Петр Алексеевич торчит в этом зеркале в полный рост, а Иван Васильевич, тот самый, при котором русская церковь и приникла впервые всем своим телом нехристовым к русскому царю и дала тому индульгенцию на убийство. Тот, что привел к власти опричнину и утопил в крови европейское будущее России, предпочтя новгородской демократии византийские галлюцинации.
Но, конечно, при желании можно найти и параллели с Петром Первым, говорит на канале Ибрагима Рабаха публицист Леонид Радзиховский.
Путин действительно продолжатель дела Петра, вне всякого сомнения. Петр сказал, мы возьмем у Европы все и повернемся к ней задом. Ну вот Путин и поворачивается задом. Продолжатель дела Петра, продолжатель дела Петра. Петр, как сказал Владимир Ильич, варварскими методами боролся с варварством. Ну а Владимир Владимирович архаическими методами борется за архаизацию. Только вся разница в одном слове. Петр боролся варварскими методами против варварства. А мы сейчас, ну мы в смысле начальство наше, архаическими методами борется за архаизацию. Ну, в конце концов, не все ли равно, против или за, по большому счету. Все относительно.
Многие, между тем, уверены, что к словам Путина нужно отнестись как к программному заявлению. Аркадий Дубнов.
Сегодня сделана важная временная отсечка в нынешней эпохе перемен, объявленной нынче Путиным. Он предельно четко дал понять, что продолжающуюся уже 3,5 месяца специальную военную операцию в Украине следует рассматривать лишь как этап долгой эпопеи по возвращению территорий, находившихся ранее под контролем российского государства. Архитектором проекта по-прежнему будет считаться Петр I. Путин лишь его скромный исторический последователь.
Константин Калачев.
Вы удивитесь, если Владимир Владимирович захочет вернуть Аляску? Я не удивлюсь. Вы удивитесь, если большинство его поддержит? Я не удивлюсь. Как поется в народной песне, которую исполняет группа Любе, «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад».
У украинских комментаторов в этом нет и не было сомнения. Вот что говорит на своем канале журналист Виталий Портников.
Все сказано ясно и точно. Петр I собирал земли, которые, очевидно, не принадлежали российскому государству на момент агрессивных действий первого императора. И Владимир Путин делает то же самое, такая уж у него доля. Но, честно говоря, не очень понятно, почему подобное заявление российского президента рассматривается как сенсация. Разве Владимир Путин когда-то скрывал то, как он реально относится к тому, что происходит на постсоветском пространстве? Разве в его многочисленных речах и статьях не говорилось о том, что вся территория бывшего Советского Союза – это историческая Россия? Разве Владимир Путин не готов был к переписыванию истории ради территориальной агрессии против соседних стран? Все это происходило, можно сказать, последние годы. Не замечать того, какого рода интенциями руководствуется российский правитель в своем отношении к соседним странам, можно было только, если ты рассчитывал не портить с ним отношения и думал, что ситуация рассосется сама собой. А не рассосалась, а сорвалась в войну. Очень интересно, что Владимир Путин, собственно, и не скрывает, что ради агрессивных планов можно переписывать историю и менять этнографическую карту того или иного региона.
При Петре Первом не было ощущения, что Запад сплотился против России, а при Путине оно появилось. Почему это так, рассуждает политолог Дмитрий Травин.
История для Путина, похоже, представляет собой борьбу имперских держав, в которой теряются малые народы, имеющие свою родину, свои интересы и свою собственную гордость. Петр ведь не только возвращал. Он заодно прихватывал то, что ранее прихватили шведы. Петр присоединил к России земли балтийских народов и ингерманландских финнов, что никак нельзя назвать возвращением. У этих народов тогда не было своей государственности, и обе соперничающие державы в равной мере старались их прихватить. По отношению к ним Россия вела себя точно так же, как Швеция. Сегодняшнее высказывание Путина помогает лучше понять официальную позицию Кремля в нынешних конфликтах. Для него существует лишь борьба великих держав. Согласно риторике наших политиков и пропагандистов, Россия противостоит Западу, а украинский народ оказывается такой же пешкой в игре на большой европейской шахматной доске, какой были малые балтийские народы в игре 17-18 веков.
Путина подвела страсть к чтению учебников истории, иронизирует журналист Дмитрий Колезев в подкасте «Колезев и Микитась».
Путин человек, который, мне кажется, очень перечитал учебников истории, прям в плохом смысле. То есть он всегда говорил, что вот у него там любимое чтение – это учебники истории. Это книги по истории России. И вот видно, что его это сильно увлекло, захватило, и мы видим последние годы, что он стал такой историоцентричный, что ли, да, он сравнивает свои действия, сравнивает происходящее с Россией, с тем или иным периодом, то со Второй мировой войной, на которую, конечно, очень сильно опирается, как на источник собственной легитимности, как ни странно, то теперь вот и на более ранние периоды. И когда он говорил про Петра Первого, он говорил, ну, что-то там в духе 300-350 лет прошло, а ведь ничего не изменилось. И из этого становится понятно, что, в общем, Путин живет в мире, который устроен по правилам 17-18 века. Это совершенно другой мир, не тот, в котором живем мы. Он живет реально в учебнике истории, и ему кажется, что мир по-прежнему устроен так, как бы описывалось в учебниках истории.
Страшно представить себе, что было бы, если бы другие мировые лидеры смотрели на мир так же, как Путин, пишет публицист Игорь Эйдман.
Это как Макрон или Шольц заявили бы, что в их странах почти ничего не изменилось со времен Людовика XIV или Фридриха Великого, и надо, по примеру славных предшественников, возвращать себе исконные земли. А потом Макрон, к примеру, решил бы возвратить в родную гавань франкоязычную часть Бельгии, а для начала разбомбил бы Брюссель или Льеж. Шольц сделал бы то же самое с Гданьском или Страсбургом. Но нет, в отличие от Путина, войну начать они бы не успели. Их бы сразу, после такой речи, несмотря на звание и чины, принудительно госпитализировали в психушку к другим Людовикам, Фридрихам и Наполеонам. Однако российский безумец не только сохраняет власть, но воспринимает свое безумие как руководство к действию, пытается вести себя в современном мире, как в XVIII веке, убивая десятки тысяч людей ради расширения своего государства. Пациент не понимает, что в XXI веке, в постиндустриальном обществе, земля перестала быть высшей ценностью, а войны за территории потеряли смысл, но стали крайне опасны для всех участников, потому что могут привести к глобальной ядерной катастрофе.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В тот же день, когда Владимир Путин сравнивал себя с Петром Первым, в журнале «Паримач» вышло расследование, где утверждается, что в зарубежных поездках Путина сопровождают в туалет сотрудники Федеральной службы охраны. Их цель – не допустить, чтобы продукты жизнедеятельности президента попали в руки вражеских разведок и подверглись анализу. О том же написала со слов своих источников журналистка Фарида Рустамова в блоге «Фаридейли».
Знакомый Путина, работавший с ним в прошлом, в давнем разговоре с Фаридейли отмечал, что практики возить с собой туалет в зарубежные поездки уже много лет. И российский лидер делает это с самого начала своего правления. Если в поездках по России у его охраны, в случае чего есть возможность обработать использованную Путиным сантехнику, то за рубежом это делать неудобно. В 2019 году на саммите «Нормандской четверки» в Париже корреспондент BBC Джон Фишер насчитал 6 охранников, сопровождавших Путина в туалет.
Корреспондент русской службы BBC Андрей Захаров на канале Ильи Шепелина отмечает, что это расследование подлило огонь в слухи о болезни Путина, которые активно циркулируют в последние дни.
Мы знаем паранойю Владимира Путина, которая, возможно, и скорее всего довела нас до этой войны, помимо всего прочего. И в рамках этой паранойи скрывать свой биоматериал, и плюс второе, есть куча новостей, что он, возможно, болен, возможно, серьезно болен. И в рамках этого, конечно, потому так острая новость была воспринята, потому что она абсолютно вписывается в длинные столы. Вот. Она вписывается в то, что, чтобы с ним поговорить лично, нужно сдать свой
да.
анализ крови.
Да.
Возможно, это даже нормальная практика. Ну, я, честно говоря, не сторонник того, чтобы так скрывать здоровье лидеров мировых. Лидеров государства должно быть открыто, да, это открытая информация. Но я могу понять в рамках некого государственного дискурса, почему это нужно. Но в России это воспринимается как еще одно свидетельство паранойи.
На видео с охранниками, которые сопровождают Путина в туалет, можно заметить, что у одного из них есть с собой черный чемоданчик. Все это вызвало в блогах много веселья. Иван Яковина.
Путин годами выстраивает себе образ лютого диктатора Петра Первого и Гитлера, а потом выясняется, что он гадит в горшок, а за ним повсюду ездят специальные говночерпи и придворные фекальничи с целым чемоданом президентского дерьма.
Опальный нынче журналист Александр Невзоров не прошел мимо этой благодарной темы.
Теперь, видя Путина, 100% россиян, зрителей, внимательно ищут взглядом сотрудника с черным чемоданчиком, полным секретного президентского кала. Путин стал посмешищем. Кал засекречен не только от врагов страны, но и от самой России, которая, по идее, имеет полное право знать анализы своего президента. Но нет, нет. В местах размещения Путина даже на Международном экономическом форуме та же секретность, да и вообще она везде. Загадкой, государственной тайной является все. Неизвестно, осуществляется ли Путиным процесс, ну, прямо в чемоданчик, или спецлица добывают этот продукт, перехватывая его в фановой трубе, потом фасуют, упаковывают, опломбируют. Загадочна дальнейшая судьба содержимого черного чемодана. Неведом список лиц, имеющих доступ к калу. Неведомым остается и участь какашек. Вот что их ждет? Очень всех беспокоит. Чрезвычайно беспокоит утилизация или вечное хранение. Если утилизация, ну понятно, это под государственный гимн, попы, шаманы, сотрудники ФСО, экстрасенсы вводят в этот момент бешеный хоровод, создавая мистическую стену.
Многие предполагают, что сотрудника с чемоданом ждет блестящее будущее. Алексей Непомнящий.
В средневековые времена, считал, была супердолжность, королю жопу вытирать. Такие люди становились очень влиятельными, земли с замками получали, все такое. А в России, так вижу, появится несколько новых говноминистров и говногубернаторов.
А кто-то вспоминает чемодан, который Путин когда-то носил за Собчаком. Есть, конечно, и скептики. Василий Гатов.
Глупость несусветная. Любой генетический материал уничтожается вполне себе средним по концентрации раствором соляной кислоты за 3 минуты. Никакого вреда никому. Для верности можно сначала бихроматом калия посыпать.
Однако большинство комментаторов уверены, что Паримач вполне можно верить. Некоторые блогеры вовсе утверждают, что сбор и сокрытие президентских биоматериалов – это норма жизни. А слухи о болезни Путина распускаются контрразведкой намеренно, утверждает Михаил Светов в стриме на своем канале.
В этом смысле абсолютно показательная история с этим чемоданчиком. Меня, на самом деле, жутко взбесило и взбесило то, как она подавалась последние два дня в либеральных СМИ, потому что, ну, действительно, контрразведка. Действительно, вот эти слухи про болезнь Путина распространяются специально, чтобы было сложнее планировать свою дипломатию тем странам, которые сегодня с его режимом находятся в конфликте. Это, в общем, совершенно азбучное такое поведение. Да, и Валерий Соловей в этом, конечно, с удовольствием участвовал, потому что, когда ты непрерывно ждешь смерти Путина, ну, может быть, ты ему меньше сопротивляешься. Может, в случае с обществом, да, когда его смерти ждут западные лидеры, ну, может быть, они склонны занимать выжидательную позицию, ждать какого-то следующего президента, какого-то преемника, и поэтому не идут на какие-то резкие движения.
В Твиттере, между тем, шутят, что биоматериалы президента, кажется, в этой жизни неплохо устроились. Люся Штейн.
Кал Путина путешествует чаще, чем 95% россиян.
К тому же он летает бизнес-классом. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Сеть быстрого питания «Макдоналдс» объявила об уходе из России еще в начале войны, одновременно со многими другими западными компаниями. 2 июня стало известно, что российские рестораны этой сети купила компания «Клуб Отель» предпринимателя Александра Говора. Компания обязалась, что заменит все вывески и уберет из меню упоминания американского бренда. Новый логотип, стилизованная буква «М» из двух палочек и шарика, никого не порадовал. Ксения Собчак.
Новый логотип «Макдональдса» чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета. Этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри. Кружок – это как бы бургер. В сравнении с яркими солнечными цветами старого Мака выглядит как что-то очень унылое. Ну хорошо, вот забираете вы бизнес. Ну красиво, можно это как-то обставить?
Но еще более безрадостным блогерам показалось новое название. Алексей Остудин.
Вкусно и точка – более идиотское, более непроизносимое и более глупое название сложно придумать. Я бы просто хотел посмотреть на тех, кто весь этот ужас, включая логотип, разработал. Это абсолютно профнепригодные люди. А в сети уже появились первые шутки под названием «Вкусно» и «Толчок». Посмотрим, что еще придумает народный юмор.
Критикует название на своем канале и украинский журналист Иван Яковина.
Вот это вам такое, пожалуйста, в России это называется импортозамещение, когда мы просто брали, наждачкой оттерли, скололи, отломали, отрезали логотип Макдональдса, и теперь это российская штука, которая называется «Вкусно и точка». Безграмотно, кстати, называется, там нет запятой или тире, она там должна быть, потому что иначе это просто не имеет смысла предложения, но хорошо, «Вкусно и точка». Смешно, люди просто тупо не знают русского языка, который сами вроде как защищают в Украине, но сами безграмотные до безумия. Отменили, естественно, в этих всех ресторанах Макдональдс единые стандарты. Теперь каждый будет там делать эти гамбургеры как захочет. Естественно, это сразу приведет моментально, через день, я уверен, приведет к полному коллапсу качества производимой продукции. В интернете там уже, знаете, по злому очень шутят, что если из этого названия «вкусно» и «точка» убрать средние четыре буквы, то получится «вкус очка». И такой, собственно, еда там, как ожидается, в ближайшее время и станет.
Новых вариантов названия в блогах придумали огромное количество. Константин Инин.
От нового названия «Макдональдс» реально ржу в голос. Судя по всему, «А если найду» было занято.
Михаил Крутихин.
Самое распространенное в мире шутливое определение «Макдональдс» – сеть общественных туалетов с закусочными при них. Так почему бы не назвать патриотических преемников «Параша» и «Пайка»?
Федор Крашенинников.
Сеть ресторанов «Душно и тошно».
Валерий Печейкин.
Смотрите сами, раньше слоган был «Весело и вкусно». Могли назвать «Весело», но разве теперь хоть кому-нибудь весело? Нет, поэтому назвали «Вкусно». И точка.
Но самый популярный вариант тот, о котором пишет Мария Баронова.
Простите, а мне одной во «Вкусно» и точка слышится советский императив «Жри, что дают».
Что именно дают в бывшем Макдональдсе, выяснил видеоблогер Вилсаком. Оказывается, почти то же самое, что и раньше, просто кое-где закрашены логотипы.
Нас смущают соусы, которые выглядят следующим образом. То есть это соус из Макдональдса, на котором маркером закрашена буква «М». То есть вы понимаете, что какой-то специальный человек закрашивал это все маркером. С другой стороны, я, в принципе, поддерживаю такую движуху, потому что, ну, не выбрасывать же, да? То есть это были нормальные, хорошие соусы, которые вполне себе можно использовать. Их использовали. Ну, реально никакой, блин, разницы. И ты такой, типа, ну, я могу сказать, что это картошка, она какая-то не такая картошка, да, она, блин, точно такая же. Да, нет больше прикольной красной упаковочки. Ну, как будто не в ней счастье. Поэтому вот этот момент, он, конечно, меня немножко огорчает. Ну, блин, зато честно. Также нужно понимать, что, по сути, это все заслуги Макдональдса, да, все, что здесь есть, и рестораны, и терминалы, и люди, и даже персонал, скорее всего, остался тот же, и это все Макдональдс, но при этом это больше не Макдональдс.
В чем именно разница, поясняет экономист Константин Сонин.
Российский Макдональдс был гораздо большим, чем стандарт качества, чистоты и обслуживания. Это было целое социальное явление. Одновременно и фастфуд, место, где можно дешево и быстро получить много калорий для верхнего, скажем, профессионального среднего класса, и ресторан для среднего класса и молодежи. Место, куда можно пойти с друзьями, потому что там и дешево, и безопасно, и чисто. Кому такая комбинация кажется простой и очевидной, подумайте еще. И я не уверен, что это было бы таким классным местом для молодежи городского среднего класса, если бы не было фастфудом для профессионального. Точно так же московские снобы и не знают, что Макдональдс – это семейный ресторан. Это место, куда ходят отмечать день рождения ребенка. В комбинации доступность, чистота, безопасность нужна также и радость, и яркость. У новых владельцев может появиться искушение добавить алкоголь, тоже пиво, которые очень выгодны, но это убьет сеть, как сеть семейных ресторанов.
Кое-что в Макдональдсе больше все-таки не подают, отмечает Мария Баронова.
Самое потрясающее в сюжете про Макдональдс – это, первое, отсутствие салатов, овощи для которых закупались в Белой даче. Второе, отсутствие Маккафе, полностью состоявшего из ингредиентов, производившихся в России. А что случилось? А как так? Да неужели мы без американцев не можем сделать из своих продуктов бургеры? Как видим, не можем. С первыми залпами по Харькову и Мариуполю сбежали не только американцы, но и вменяемые русские, которые обладали привилегией сбежать. И среди них оказались люди, заключавшие договоры в другой реальности и по низкой цене с Белой дачей, а также логисты, отвечавшие за поставки всех продуктов. Кроме того, сделать в своей персональной бургерной 100 бургеров в сутки по 500 рублей каждый – все могут. Сделать миллионы бургеров по 150 рублей с идентичным стабильным вкусом и идентичным стабильным качеством сервиса – задача совсем иных масштабов. А теперь представьте, что это не бургеры и не еда, а все остальное, что вы будете наблюдать через 5 лет.
К чему приведет российскую сеть «Суверенный путь» станет известно позже, констатирует видеоблогер Святослав Вкусный на канале «Самый сахар».
В принципе, состав бургеров, рецепт вообще не поменялся, но это только сейчас. Вспомните, сколько изменений было за Макдональдс за последние года. Они изменили технологию жарки мяса, они изменили состав булочек, какие-то соусы меняли. Вот теперь все эти изменения, которые проводит глобальный Макдональдс, не будут нас затрагивать. Мы будем двигаться по собственным рельсам, и это все будет зависеть от текущего руководства, от текущего менеджмента, от текущих креативщиков. Это значит, что будут свои собственные новинки российские, которые мы сами будем придумывать и реализовывать. А новинки, которые появляются иностранные, они просто до нас не будут доходить.
Так или иначе, импортозамещение Макдональдса оказалось для российских властей задачей государственной важности, отмечают как российские, так и украинские блогеры. Алла Насонова.
Макдональдс может гордиться, он символизировал демократические изменения в СССР. А теперь отказ от него приравняли на эмоциональном уровне к государственной независимости.
Александр Нойнец.
Поразительно, что в России все новости только про Макдональдс. Там у них, к слову сказать, одновременно открывается Питерский международный экономический форум, который у них всегда считался типа мощным событием. На нем даже Путин выступал обычно. Так вот, всем на него начхать. Макдональдс всех интересует. Я так понимаю, Макдональдс – самая зримая, самая наглядная иллюстрация санкций и прочего эхо войны. Все остальное, что ушло, или не такое востребованное, или пока что распродаются запасы и кажется, что оно есть. Или просто россияне не в курсе, да им и наплевать. Не летают самолеты, так мы и не летали. Вот ты, иностранец, думаешь, что сила в деньгах, а я думаю, что сила в Биг Маке. У кого Биг Мак, затем и сила, как метко заметил Данила Багров.
Показательно, что именно Биг Мака в меню больше не будет. Из-за слишком сильных ассоциаций с брендом, как объяснили в компании «Вкусный» и «Точка». С вами была Аля Пономарева и цитаты свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!